Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно вас видеть всех в этом замечательном пространстве, для меня новом, но, надеюсь, которое тоже станет родным. Сегодня у нас интересный, ну, с моей точки зрения, разговор. Мы на час небольшим слегка совсем прикоснемся к наследию, к творчеству, к жизни совершенно удивительного человека, который ярко проявил себя в очень многих областях искусства. Мы будем говорить о романе Тыртове. Его достаточно большая выставка проходила год назад у нас в стране, в Петербурге. Как раз закончилась-то она ровно год назад, 18-го, если я не ошибаюсь, сентября. Выставка была достаточно популярной, проходила она в Эрмитаже, и в предисловии к вступительном слове к каталогу Михаил Петровский отметил, что там было много очень добрых слов о об РТ. Отдельно Петровский ответил, что в России РТ никогда не забывали, несмотря на то, что он был вдалеке от родины. Вот как раз благодаря этой выставке на родину он окончательно возвращается. И он был чрезвычайно рад, что это происходит именно на территории Эрмитажа. Но хотелось бы отметить, что несмотря на столь громкие слова руководителя крупнейшего музея, одного из крупнейших музеев нашей страны, имя РТ все-таки долгое время в нашей стране практически не упоминалось. Он, с одной стороны, существовал на земле, но вне контекста нашей страны совершенно, а при этом он был чрезвычайно популярен и в Европе, и в Америке. И действительно, на протяжении своей жизни он всеми своими произведениями, да и всем своим образом жизни тоже стремился показать, как важна красота, как важно изящество в этом мире. Он действительно был и художником, и скульптором, и модельером, и иллюстратором, и ювелиром, и, как вот сейчас модно очень говорить, трендсеттером, потому что благодаря каким-то его находкам появились целые новые направления и в иллюстрации, и в моде, и более того, какие-то его находки до сих пор используются модельерами, а уж если зайти на какие-нибудь ювелирные ярмарки, то можно увидеть, сколь многих молодых мастеров из самых разных уголков мира вдохновляют его произведения. Ну, собственно, мы это сегодня увидим. Несмотря на то, что время от времени критики упрекали его в излишнем стремлении к красивости какой-то, даже звучали такие робкие слова, что, мол, то, что делает РТ, это, в общем-то, даже и не совсем искусство, это может быть даже какой-то кич, ну, время-то расставляет все по своим местам, и где сегодня те критики, кто так о нем писал в 40-е и в 50-е годы, их имен-то никто уже не вспомнит, а имя РТ достаточно известно. Его работы находятся в крупнейших мировых музеях и в таких, как, например, галерея Тейт. Вот эти работы из серии «Драгоценные камни», «Аметист» и «Изумруд» как раз из коллекции галереи Тейт. Его работы удивительным образом привлекают внимание, они завораживают, они заставляют возвращаться к ним вновь и вновь, рассматривая и всякий раз находя какие-то новые, тонкие и чрезвычайно привлекательные подробности. Будь то работы, которые создавались вне серии, например, такие как это, «Украденные поцелуи», будь то работы из серии «Семь смертных грехов». Кстати говоря, сегодня несколько необычное у нас оформление нашей встречи, потому что помимо электронных репродукций, перед вами стоят две настоящие работы РТ. И, собственно говоря, сейчас получилось так, что работа «Гнев» из серии «Семь смертных грехов», она одновременно и на экране, и перед вами. Так что ее можно будет, я думаю, рассмотреть поближе после того, как я закончу, и вступить в визуальный контакт с работой РТ. Что уж говорить о его скульптурах или произведениях декоративно-прикладного искусства, которые одновременно вызывающе роскошны, но при этом настолько утонченны, что вряд ли у какого-нибудь даже самого придирчивого критика поднимется рука написать об этом как о чем-то, не знаю, пошлым или о чем-то, не имеющем отношения к искусству. Его дизайнерские находки точно так же продолжают становились событием в то время, когда они создавались, и продолжают вдохновлять различных совершенно творцов и сегодня. И даже просто принты его работ являются предметом для коллекционирования. Вот, например, одна из известнейших его вещей, вот этот вот прекрасный алфавит, который мы будем рассматривать чуть позже и чуть подробнее, это просто принт, но на недавнем аукционе, который прошел в Монако, он даже простой принт, не подписанный художником, он был тоже продан за какие-то достаточно большие деньги. Как я уже отметил, в СССР, да и сразу в постперестроечной России об РТ не говорили и не писали, потому что действительно, с точки зрения советских искусствоведов, его и художником-то, наверное, назвать было нельзя. Ну, скорее всего, промышленный дизайнер. Но это промышленный дизайнер, который даже дизайн мужских носков превращал в произведение искусства. И уж тем более советских критиков, советских искусствоведов совершенно не привлекали вот эти вот его совершенно бесполезные красивости, которыми он занимался на протяжении всей жизни. Да и происхождение у него явно подкачало. Кстати, о происхождении. Роман Петрович Тыртов, тогда еще совсем не РТ, родился 23 ноября 1892 года в Петербурге. В семье со славной историей, его род был известен с 16 века, и бытовали различные семейные легенды. Кто-то говорил о том, что его основателем этого рода был какой-то хан по имени Тыртов. Кто-то говорил, что, в общем-то, все дело совсем не так, а основателем этого рода был посланник царя Ивана Грозного к татарскому хану Сафагирею, погибший в сражении, но неважно. В общем, это род с традициями, и из поколения в поколение мужчины рода Тыртовых становились военными, служили на российском флоте. Таковым был и отец Романа, генерал-лейтенант флота Петр Иванович Тыртов, который служил начальником морского инженерного училища, был человеком весьма суровым и получившим даже у собственных студентов прозвище «Щукой» за собственную суровость. Разумеется, когда в семье появился мальчик, отец заранее уже выстроил его судьбу. Он, Рома, еще лежал в колыбельке, а Петр Иванович уже представлял себе, как он пойдет, не знаю, в кадетский корпус, может быть, в какой-то, или в какое-то еще военное училище, как он станет блестящим офицером, как он будет служить, продолжая традиции рода. И можно себе представить, как расстраивался суровый военный, когда выяснилось, ну, по мере того, как мальчик рос, что он совсем даже не мужественный. Ну, если уж говорить прямо, то откровенно женоподобный, что война, море, корабли его не интересуют совершенно, что больше всего ему нравится рисовать, и ладно бы, как все нормальные мальчики, рисовал солдат, войну, пушки, корабли, но нет, бытует даже такая семейная легенда, что когда Рома начал рисовать, и было ему тогда вроде бы года 3, ну, кто-то вспоминал, что 4. Одним из первых его рисунков стал дизайн платья, необычный рисунок для мальчика. Но что интересно, что обычно же как родители поступают, повосхищаются рисуют творением своего чада, ну, покажут каким-то родственникам, гостям дома, мальчик или девочку погладят по головке, дадут какую-нибудь сладость, и на этом все заканчивается. Но матушка Романа Тыртова отнесла вот этот вот детский рисунок своей портнихе, и сшитый по идее маленького мальчика туалет вызывали немало восхищенных вздохов. Ну, опять-таки, это семейная легенда, подобные истории есть, наверное, в каждой семье, и уж судить о том, правда это или нет, это выбор каждого человека. Чем старше становился роман, тем больше становилось понятно, что, в общем-то, кроме рисования его ничего не интересует. Хотя, нет, было у него еще одно увлечение. Он, когда ему было лет 10, он увлекся классическими танцами и занимался ими не как-то совсем полюбительски, а занимался ими достаточно серьезно под руководством балерины Марии Мариусовны Петипа, дочери знаменитого балетмейстера. И получается, что в юности, вот в детстве, в отрочестве уже точнее, у него было два главных увлечения – это рисование и танцы. Ну и, конечно же, вот эти бесконечные прогулки по Эрмитажу, о которых он и сам любил рассказывать, и родители его вспоминали, что мальчик очень любил бродить, рассматривать прекрасные полотна классических мастеров. Но помимо полотен классических мастеров, мальчика привлекали всяческие древности, предметы, созданные античными мастерами, предметы, созданные художниками Египта. Он сам об этом впоследствии вспоминал, и вот здесь остается только гадать, правда это или очередная какая-то байка, но так или иначе, какие-то отзвуки греческой мифологии, греческого искусства, отзвуки египетского искусства, все это можно найти в его поздних работах, в том числе, конечно же, и какие-то отсылки к индийскому искусству, к японскому искусству. И, в принципе, наверное, вот эти вот взаимосвязи в творчестве РТ с искусством древних культур, это может быть тема ни одного серьезного исследования, может быть, даже какой-то докторской диссертации. Но, опять-таки, рассказываю, что одним из самых ярких впечатлений для него стала поездка во Францию, которая случилась в 1900 году. То есть мальчику всего еще 8 лет. Он оказывается вместе с матушкой и сестрой в Париже, где проходит всемирная выставка, где, слава богу, тогда уже изобрели фотографию, мы можем увидеть, как выглядели различные павильоны на той самой выставке. И Париж, и выставка, и самый воздух Парижа произвел на него сокрушительное совершенно впечатление, потому что впоследствии он не раз вспоминал, что именно во время той самой первой поездки в Париж он совершенно точно и непреложно для себя решил, что обязательно когда-нибудь будет жить именно в этом городе. Потому что, как я уже сказал, самый воздух Парижа его опьянял. Именно в Париже он увидел, что на улицах, да и вообще везде, где они только не бывали, царит самая настоящая жизнь. Та жизнь, которая, ну как он внутренне чувствовал, та жизнь, которой он сам тоже должен жить. Мальчик рос, встал, в какой-то момент он оказался перед выбором, чем заниматься дальше. Нужно было либо серьезно заниматься искусством, либо серьезно заниматься танцами. И вот, опять-таки, очень интересный и характеризующий его характер момент в своих воспоминаниях. Он пишет, что «я пришел к выводу, что мог бы прожить без танцев, но не без живописи». И он делает выбор в пользу искусства. И, несмотря на то, что ни танцы, ни живопись, как серьезное жизненное занятие для сына, мягко говоря, бравого военного отца, не радовали, ну, он просто смирился с этим. Более того, когда Роман окончил, весьма успешно окончил гимназию, он пришел к отцу и сказал, что напомнил, точнее, об обещании в случае успешного окончания гимназии выполнить одно его желание. Отец, нахмурившись, признал, что да, такое слово было дано. На что можно себе представить, как переживал отец, чего может попросить у него столь артистически настроенный сын. Просьба была достаточно скромной. Роман попросил в качестве подарка заграничный паспорт. Ну и некоторое количество денег на то, чтобы отправиться в Париж. Он получил паспорт, он получил необходимую сумму для путешествия и отправился в Париж. Но отправился в Париж не просто так. Надо отдать должное молодому человеку, который понимал, что одно дело, просто приезжает юноша из России, может быть, поучиться, а может быть, просто праздный шалопай, а другое дело, приезжает серьезный человек, корреспондент петербургского журнала «Дамский мир». А это был, кстати говоря, очень любопытный журнал. Мне доводилось как-то пролистать несколько его номеров. Это журнал, который издавался на протяжении 10 лет. Начал он издаваться в самом начале 20 века, в 1907, если я не ошибаюсь, году. Его издательство прекратилось, как это неудивительно, в связи с революцией. Журнал был совершенно замечательный и, главное, очень подходящий для Тыртова, потому что главной темой, что ли, этого журнала была женская красота во всех ее проявлениях. Там были последние моды. Рисунки присылали корреспонденты из Вены, из Парижа, из Нью-Йорка, из Лондона. Там были не просто рисунки с модами, но там были какие-то выкройки, какие-то, как это правильно сказать, схемы, по которым следовало вышивать. Безусловно, чрезвычайно полезные рецепты, какие-то стихи, какая-то билетристика. Разумеется, там были статьи о воспитании, театре, музыке. В общем, интересный весьма журнал. И именно корреспондентом именно этого журнала и оказался Тыртов. В его обязанности входило писать заметки о модных новинках и делать наброски моделей модных домов. Ну, записки, честно говоря, писать ему не очень хотелось, поэтому он присылал довольно много набросков. И так как вот такого плана набросков. Нельзя не отметить невероятно твердую, очень хорошо поставленную руку юноши, который к тому времени еще образования никакого толком не имел, если не считать того, что еще когда он жил в России, его познакомили с Ильей Ефимовичем Репиным, и тот, ну, по-разному говорят. То ли просто погладил по голове талантливого мальчика, благословив его на труды, то ли дал ему пару уроков. Ну, в общем, долгое время, напряженно и упорно Ром Тыртов ничему не учился, а однако ж, как поставлена рука, то есть если посмотреть на то, как идут штрихи, видно, что практиковался мальчик много. Однако работать юноше только лишь корреспондентом дамского, пусть и очень интересного, российского дамского журнала явно совершенно не хотелось, и он устраивается работать в некий маленький модный дом под названием «Каролин» или что-то такое. И вот интересно, он начинает делать там какие-то эскизы, воодушевленный. Он же устроился работать пусть в очень маленький, но в настоящий французский модный дом. Он приобщился к тому миру красоты, о котором он грезил с самого детства. Так вот, хозяйки этого модного дома, его работы показались неинтересными совсем. Она его оттуда выгнала, на прощание добавив: «Молодой человек, занимайтесь жизнью чем угодно, но никогда больше не пытайтесь стать художником по костюмам. Из этого у вас ничего не получится». В жизни практически каждого художника есть поворотные моменты. Такие моменты, обращая внимание на которые, ты волей-неволей задумываешься о том, а вот что было бы, если бы этого момента не произошло. Понятно, что если бы хозяйка этого неизвестного ныне никому модного домишки не выгнала юношу с таким неутешительным предсказанием, он все равно бы надолго там не задержался и наверняка поднялся бы до каких-то высот. Но когда бы это было и как бы развивалась в этом случае судьба будущего всемирно известного художника, Бог его знает. Остается только гадать. А вообще, как говорят, что не делается, все происходит к лучшему. И поворотом к лучшему стало вот это вот увольнение. Потому что оскорбленный, уязвленный юноша собирает свои рисунки и пытается их показать ни много ни мало, а самому знаменитому кутюрье того времени, Полю Пуаре, имя которого, в отличие от хозяйки вот того домика, из которого его выгнало, имя которого знают и сегодня во всем мире, автора моделей, которые были чрезвычайно популярны, которые оказали огромное влияние на развитие вообще всей моды 20-го, да даже и 21-го века. И Пуаре посмотрел и, видимо, не согласился внутренне с хозяйкой, предыдущей работодательницей Романа Пертова, потому что он принимает мальчика на работу и в доме Поля Пуаре Пертов начинает делать эскизы платьев, пальто, головных уборов, аксессуаров. При этом времени свободного у него достаточно много, он близко знакомится со всеми актуальными течениями Парижа. Он знакомится, разумеется, с теми костюмами, которые делал Бакст для русских сезонов Дягилева. Он много работает и в какой-то момент начинает понимать, что подписывать своей благородной фамилией эскизы дамских платьев, ну, как-то несолидно, что ли. Зачем же порочить-то многие поколения предков, которые защищали Россию? Поэтому, перебрав множество вариантов, он останавливается на самом, казалось бы, простом. Он в качестве псевдонима берет первые буквы своих вот имени и фамилии, РТ, и делает их своим псевдонимом. Надо сказать, что работа на Пуаре оказалась еще и прекрасной школой, потому что работа на Пуаре, РТ познакомился с знаменитым рисовальщиком того времени Хосе Заморой, он отточил технику рисунка, как говорят некоторые критики, он уже тогда довел ее до совершенства. Он немножко поучился в знаменитой академии Жулиана, ну, в которой в том числе учились многие русские художники, та же самая Зинаида Серебрякова посещала там занятия. Но учился он там совсем недолго, а сосредоточился именно на практике. И как раз в годы сотрудничества с Пуаре он выработал свой собственный стиль, которому не изменял до конца своей жизни. Исследователи говорят о том, что в стиле РТ смешались множество различных художественных традиций, но все отмечают исключительную тонкость его работ, исключительное изящество. Конечно же, говорят, что здесь больше японского, здесь больше египетского, здесь больше еще чего-то, но неважно, появился тот стиль, который стал совсем скоро станет узнаваемым. А узнаваемым он стал тоже благодаря случае. В 1914 году РТ, решив, что он уже достаточно серьезный мастер для того, чтобы работать даже на самого Поля Пуаре, он покидает модный дом Пуаре и пытается основать свой собственный. Он готовит коллекцию моделей. Он причем, так как он все-таки художник, а не бизнесмен, то он приглашает даму, которая тоже некоторое время работала у Поля Пуаре. Совместно они готовят коллекцию. Намечается показ. Рассылаются пригласительные билеты, в которых мелко написаны фамилии авторов. И очень крупно написано о том, что молодой человек из дома Поля Пуаре. Потому что все-таки имя, бренд, это же очень важно. Один из таких пригласительных билетов каким-то образом попадает к самому Пуаре. И тот подает в суд на Романа Пертуа. И суд выигрывает, разумеется. С тех пор они больше не общались, но до конца жизни РТ говорил о том, что относился к Пуаре с большим уважением и говорил о том, что тот очень сильно повлиял на его становление как художник. Ну, кстати говоря, те, кто все-таки успел увидеть какие-то работы из вот этой вот так и не случившегося модного дома РТ, говорили о том, что влияние Пуаре чувствовалось настолько сильно, что впору можно было говорить уже даже о каких-то прямых заимствованиях. Но, так или иначе, открытие модного дома не состоялось. Выплачена была достаточно серьезная неустойка. РТ понимает, что надо же как-то выживать, надо же что-то делать. Он начинает работать в качестве сценографа. Его первой работой на этом поприще стали эскизы костюмов для парижского ревю де Сан-Сир. И затем РТ создавал костюмы для спектакля «Минарет», в котором блистала самая знаменитая в истории и до сих пор самая знаменитая танцовщица экзотических танцев Мата Хари. Легенда, о которой ходит существенно больше, чем каких-то правдивых историй. Сотрудничество с нею оказало тоже достаточно большое влияние на РТ, и с тех пор сценография стала одним из его любимых жанров, и возвращался он к ней на протяжении всей своей жизни. Но даже автор костюмов для Мата Хари не смог бы, наверное, стать всемирно известным художником. А таковым его сделало сотрудничество с журналом «Harper's Bazaar». Интересно, что свои эскизы он прислал сразу в несколько изданий, и одновременно ему ответили два из двух. Из Vogue и из «Harper's Bazaar». РТ долго не знал, какому из журналов отдать предпочтение, в итоге просто подбросил монетку. В очередной раз стоит задуматься о том, от каких порой весьма странных мелочей зависит очень многое в развитии и человека, и направления, и в данном случае журналов, потому что обложки Harper's Bazaar, сделанные РТ, он их делал на протяжении достаточно долгого времени, они стали целой вехой в истории, потому что до сих пор они считаются эталоном изящества, эталоном красоты, и действительно они были абсолютно прекрасны. Так вот, нарисовав первую обложку для январского номера 1915 года, РТ практически сразу стал знаменит, потому что тогда уже у журнала тиражи были достаточно приличные, и очень многие увидели работу молодого человека в отпечатанном виде. Так получилось, что РТ работал, сотрудничал с этим журналом на протяжении там, около 20 лет и создал более 250 обложек для Harper's Bazaar, не считая каких-то тысяч рисунков, которые украшали эти журналы внутри. Владелец Harper's Bazaar, легендарный медиамагнат Уильям Хёрст, не раз говорил, чем был бы наш журнал без обложек РТ. Как удачно подбросилась тогда монетка. И журнал выиграл, а уж славы РТ вышла за пределы какого-то узкого круга и, более того, перелетела через океан и стала воистину всемирной. Вообще говорят, что прогресс – штука очень хорошая. Много всего славного связано с этим понятием. Но если посмотреть на эволюцию журнальных обложек с 1915 до нашего времени, то возникают определенные лично у меня эстетические вопросы, потому что, ну, может быть, дело в каком-то внутреннем консерватизме, потому что вот та эстетика лично мне несколько ближе. Это становится все более и более популярным. Он уезжает из Парижа, переезжает в Монте-Карло, продолжает работать очень много и для оформления журналов, и как дизайнер, и как стилист, и уже отдельно получает заказы от американских изданий, от некоего Women's Home Journal, от Cosmopolitan, печатается в том же самом Vogue, которому отказал, делает бесконечное количество эскизов, шляп, сумочек, флаконов, духов, платьев, мебели. Он обладает какой-то совершенно фантастической работоспособностью. Создается впечатление, что он может работать бесконечно, что он вообще не спит, что он не расстается с карандашом, с альбомом для набросков и всего остального. Неудивительно, что он стал зарабатывать достаточно приличные деньги. О его вилле уже тогда ходили слухи, потому что интерьеры этой самой виллы он сделал, разработал, нарисовал сам. Несмотря на то, что некоторые помещения были, поражали своей нарочитой роскошью, другие были абсолютно минималистичны. Вот так вспоминает о посещении виллы РТ в 18 году голливудский художник Говард Грир. Вилла РТ находилась на вершине холма над казино Монте-Карло и прилегающими садами. На вокзале меня ждал фиакр. Лакей, одетый в сюртук, в зеленую и белую полоску с черными атласными рукавами, открыл мне двери виллы. Меня провели в огромную светлую комнату, где единственной мебелью были большое бюро и стул, поставленный в самом центре на черно-белом шахматном мраморном полу. Стены были завешены серо-белыми полосатыми занавесами, висевшими очень высоко. Вошел РТ. Он был одет в широкую пижаму, отделанную горностаем. Огромный персидский кот, выгибая спину, скользил между ног вошедшего. «Хотите видеть мои эскизы?» – спросил РТ. И, подойдя к стене, потянул шнур, раздвинув серо-белые шторы, открылись сотни рисунков в рамках, развешанных строгими рядами. Мне показалось, что никогда не существовало более плодовитого и более утонченного художника, чем этот маленький русский, рисовавший дни и ночи экзотических женщин с удлиненными глазами, извивающихся под тяжестью меха, перьев райских птиц и жемчуга. Это, ну, помимо того, что довольно любопытное свидетельство какого-то момента в жизни РТ, это еще и свидетельство того, что, о чем он говорил впоследствии неоднократно, что он и жизнь свою пытается сделать такой, чтобы она не отличалась от вот этих его изящных и утонченных работ. Именно этим и объясняется пижама, отделанная горностаем. И это несколько театральное появление перед американским гостем. И вот абсолютно такое театрализованная демонстрация собственных работ, которая пристала скорее, не знаю, какому-нибудь очень расчетливому галеристу, а не художнику. Впоследствии мне доводилось читать о том, как встречали своих гостей у себя в домах тот же самый Сальвадор Дали или Пабло Пикассо, которые были знамениты своими какими-то эпатажными выходками. Можно ли считать манеру общения РТ эпатажем? Наверное, по сравнению с Дали, конечно же, нет. Но в любом случае, это была очень эффектная самопрезентация. И судя по тому, что вот подобная эффектная самопрезентация была характерна для РТ, он стал чрезвычайно популярен не только как художник, не только как сценограф или дизайнер, он стал настоящим мастером маскарадов, которые были весьма модным развлечением в то время. Он делал шикарные маскарадные костюмы, и, разумеется, для себя. Он делал шикарные совершенно костюмы для самой состоятельной публики, которая любила развлекаться подобным образом. Но главное – это то, что он становился постановщиком каких-то театрализованных маскарадных шествий, о которых вспоминали как о каких-то потрясающих совершенно событиях. Он кто-то вспоминал о том, как один раз он срежиссировал сценарий торжественного шествия, которое должны были возглавлять два десятка факелоносцев, а затем идти люди в каких-то утонченных и невероятно красивых костюмах. Тогда же он познакомился с удивительной совершенно женщиной, с маркизой Казатти, женщиной, которая блистала во Франции в 20-е годы, которая влюбляла в себя с первого взгляда, которую стремились написать лучшие художники своего времени, и что характерно, писали. Вот сейчас перед вами портрет кисти Джованни Балдини, знаменитейшего художника начала 20 века. Как раз в то время имя Луизы Казатти повергало в трепет всю Европу. Действительно, ее знали, она знала всех. И к ее обществу стремились очень многие, как представители европейской знати, так и представители богемы. Она близко дружбой с нею гордился Сергей Дягилев, например, или знаменитый пианист Артур Рубинштейн. Она близко общалась с Анной Павловой. Ну, если уж говорить о наших соотечественниках, ее фотографировали выдающиеся фотохудожники, писали выдающиеся художники. Ее портрет написал даже Пабло Пикассо. Но мы же сегодня говорим об изяществе и красоте, поэтому репродукция этого портрета я не стал вставлять в презентацию. Она была итальянкой, ее детство прошло в Милане, они были довольно богаты. Титул маркиза, она была самой настоящей маркизой, а не придуманной, в отличие от упоминавшейся уже сегодня Мат Хари, там никаких легенд не было. Она была самой, что ни на есть, настоящей маркизой, потому что она вышла за настоящего аристократа. И вот один из ранних портретов ее, сделанных парижским художником Полем Сезаром Элле, невероятно красивая девушка смотрит на нас с этого портрета. И становится понятно, почему перед ней склонялись самые выдающиеся своего мужчины своего времени. Такое вот воплощение прекрасной дамы. Да, какая-то героиня Блока, что ли, я не знаю. Вот прекрасная эпоха в своем лучшем образе. Но при этом и жизнь у нее была весьма яркая, и неудивительно, что они так в какой-то момент близко сошлись с РТ. Вот чуть более поздняя фотография этой женщины. В общем, про нее говорили, что она завораживала, но вот какой-то красавицей с чрезвычайно правильными чертами лица она не была. Завораживались в первую очередь ее глаза, которые затягивали себя, как два темных омута. Поговаривали, что ближе уже к концу жизни она специально закапывала глаза белладонну, чтобы они были еще более выразительными. Ну и не пренебрегала иными способами для расширения сознания. Так вот, проведя несколько счастливых лет со своим высокородным супругом, Казатти встречает знаменитейшего поэта-революционера, кого угодно, Габриэля Дануццо, культовый человек для своего времени, между ними вспыхивает роман, ходят какие-то скандальные слухи о том, что она вроде бы как бы с мужем-то еще не очень рассталась, и при этом тонут, что тут же рядом, и что они то ли втроем живут, то ли еще как-то. Но все эти слухи только питают ее какой-то энергией. Они расстаются быстро с Аннуцио, она начинает много путешествовать. Рим, Венеция, куда-то, где-то еще. Кстати говоря, в Риме она первый раз познакомилась с Джованни Балдини. Он был такой очень корпулентный мужчина. Увидев ее в одном из самых дорогих отелей, он к ней подошел. «Позвольте представиться, я вот художник, позвольте только написать ваш портрет. А вы что, умеете?» — поинтересовалась графиня, маркиза. И милостиво согласилась. «Я буду вам позировать». И вот появляются первые наброски портрета Казати. А Балдини же очень-очень модный художник. И вот закончен вот этот портрет, в котором она позирует, кстати говоря, в платье от Поля Пуаре из черного атласа, отороченного горностаем. Портрет закончен. Она щедро оплачивает труды художника. Платье на 20 тысяч франков или что-то такое. Спустя какое-то время художник не обращается с просьбой дать этот портрет для выставки в Париже. Она соглашается. Портрет оказывается на парижской выставке. Производит фурор среди парижских зрителей. Причем производит фурор и сам портрет, и изображенная на нем дама. Поэтому, когда она приезжает в Париж, она уже популярна. С ней хочет познакомиться вся Франция. И она становится настоящей звездой, она становится близкой подругой и музой Эрте, который неоднократно становился создателем вот тех костюмированных шоу, на которых она выступала, которые она устраивала, маскарадные костюмированные шоу. При этом Эрте, как я уже говорил, работал не только как дизайнер, иллюстратор, и не только развлекал праздную публику, но и продолжал заниматься сценографией. Он оформлял номера для Анны Павловой. В то же время он делал костюмы для труппы, для балетной труппы в Монте-Карло. Он делал костюмы для дам, выступающих в знаменитом мюзик-холле Фоли Берже. Он работал, и от заказов не было, заказы не переводились. Более того, начав зарабатывать очень много денег, он, конечно же, помогал своей семье, которая, это же уже 20-е годы, не забываем, у нас в стране происходит бог знает что, каким-то удивительным образом к началу 20-х годов его отец остался жив, перенеся вот всю эту мясорубку, которая творилась в стране. И каким-то фантастическим образом в 1923 году Эрте удается вытащить родителей из Советской России и перевести их во Францию. Его отец, по-прежнему военный, хотя и утративший свою бравость, видимо, под впечатлением от того, что происходило в России, посмотрел на то, что делает его сын. Видимо, внутренне с этим не очень согласился, но в итоге признался, что ты был прав, отправившись в Париж и выбрав именно этот путь. Тогда же, в 20-е годы, происходит очень любопытный такой момент. Сергей Дягилев предлагает Тыртову работать с ним, делать костюмы для его спектаклей. Эрте соглашается. Ну, потому что ему близка очень эстетика Дягилева. Ну, соотечественники, в конце концов. Эрте соглашается. Он даже за ночь, которая проходит, которая следует за разговором с Дягилевым, делает пару эскизов. Но на следующий день ему предложили контракт в США. ну, признаться, гораздо более выгодной. РТ оказался в несколько такой неловкой ситуации, щекотливой, но выбрал, наверное, самый лучший выход из нее. Он пришел к Дягилеву и честно рассказал о том, что происходит. Дягилев совершенно спокойно на это отреагировал и сказал: «Никогда не отказывайтесь от денег». Вот лично я от них никогда не отказываюсь. Так получилось, что РТ принял приглашение работать в Америке. И в период между двумя мировыми войнами РТ постоянно очень много времени проводит в США, а там же Америка - это страна больших очень возможностей, потому что начиная от... То есть он продолжал заниматься иллюстрированием, конечно же, занимался стенографией для различных шоу по в платья от РТ, сшитые по его эскизам, одевались многие суперзвезды того времени. А не проведя и года в Америке, РТ знакомится с Луисом Майером, вот фамилия которого украшает название кинокомпании Metro Golden Mayer. И тот приглашает его стать художником для нескольких фильмов. Стоит сказать, что РТ стал автором костюмов для, в частности, фильма «Бен-Гур», например, или «Безумие танца». Вот он с актрисой Клэр Уиндзор на съемках фильма «Безумие танца». И вообще он стал своим человеком в Голливуде. При этом, что интересно, что костюмы, которые он делал, которые шились по его эскизам, были блестящими, были бесподобными. Но и сами эти эскизы, каждый из них становился произведением искусства. Вот можно посмотреть на суперзвезду того времени Мэри Нолан в так называемом змеином костюме. И, собственно говоря, сам эскиз, который сделал РТ. Мэри Нолан тогда была чрезвычайно популярной в Америке. И вот посмотришь на эту суперзвезду своего времени, которая на мир смотрит так, как будто бы вообще уже весь лежит у ее ног. И никогда ж не поверишь, что она была женщиной очень тяжелой судьбы. Потому что вот эта вот утонченная красавица, такое, да, вот воплощение эстетики 20-х годов вот во всем, в прическе, в лице, в позе. Ну, безумно нравится эта фотография, признаться. Суперзвезда кино, икона стиля. Все у нее в жизни как-то складывалось очень неудачно, потому что то есть начало-то было очень хорошее. Родившись в какой-то бедной семье, за компанию с сестрой. Знаете, сколько же таких историй бывает, да, когда кто-то за компанию с кем-то идет, типа поступает в театральное, тот, кто собирался, не поступает, другой поступает. Вот она также за компанию с сестрой поехала пробоваться куда-то в кино, сестру не взяли, ее взяли, она становится суперизвестной достаточно быстро, заводит роман с знаменитым бродвейским импресарием Флоренцем Зигфилдом, и вроде бы все хорошо, но она становится все более и более несчастной. Потом выясняется, что он ее поколачивал регулярно, да и выпивал часто. Потом в ее жизни было множество взлетов, падений. Она меняла один псевдоним на другой, на третий, на четвертый. Потом, как это часто бывает, слава стала уходить от нее. Она стала искать забвение в различных напитках. Потом перешла на какие-то более тяжелые средства. А к концу жизни она выступала... Это даже мюзик-холлом это назвать нельзя. В каких-то барах. Вот одна из ее последних фотографий. Довольно сложно узнать вот в этой многое повидавшей леди с облупленным, облупившимся маникюром, вот эту вот нежную звезду, которая в свое время восхищала нашего сегодняшнего героя. Как я уже говорил, по эскизам РТ делалось множество, шилось множество платьев. И, казалось бы, вот так вот, особенно не задумываясь, как будто, казалось бы, совсем походя, он делал какие-то вещи, которые становились революционными для своего времени. Еще в 21-м году он представил платье с асимметричным декольте. Для того времени это было абсолютно что-то вот такое взрывное и новое. Но если посмотреть на коллекции современных дизайнеров, асимметричное декольте совершенно спокойно работает. В конце 20-х он стал использовать для мужских костюмов какие-то совершенно дикие решения для того времени, дикие в плане использования тканей. Именно он снова спустя несколько столетий сделал нормальным для мужчин носить бархат, парчу, шелк. В 18 веке это было нормально, но никак не в первой четверти 20-го. Именно он превратил одежду, которая в то время называлась спортивной, но на самом-то деле была такой легкой вариацией классического костюма, он превратил ее в действительно удобный для занятий спорта одежду. И при этом критики всякий раз отмечали, что что бы ни сделал РТ, это мог быть обычный спортивный костюм, или это мог быть обычный мужской костюм. Все равно это было невероятно красиво и невероятно элегантно. Казалось, что он не спит вообще, потому что в то же самое время, пока он создавал бесконечное количество костюмов, эскизов, еще что-то, он ухитрялся заниматься дизайном интерьеров. Вот, собственно говоря, один из интерьеров, сделанных по эскизам РТ, как раз тот случай, когда речь идет о какой-то кричащей роскоши. Помещения, в которых он жил, они были как раз более сдержанными по цвету, но, как говорят, именно он предложил неожиданное дизайнерское решение, которое до сих пор очень многие используют и называют это актуальным. Допустим, интерьер комнаты делался в каких-то очень сдержанных тонах, допустим, 2-3 оттенка серого. И сам интерьер завершали несколько каких-нибудь невероятно ярких красных или бордовых предметов. Но, несмотря на то, что сначала это как-то шокировало, но потом становилось понятно, что это очень интересная и, главное, комфортная для существования среда. Ладно бы только интерьеры. Рассказывают, что в 1933 году в одном из парижских кафе был представлен десерт РТ, некая композиция из экзотических фруктов и ягод, которую венчала голубая клубника. Ну, возможно, что это означает, я, честно говоря, в источниках не нашел. Своими глазами голубой клубники я никогда не видел, но, возможно, в первой четверти 20 века и такое бывало. А может быть, ее просто красили. По крайней мере, об этом десерте сохранились воспоминания Александра Вертинского, которому посчастливилось попробовать это блюдо богов, и который о нем написал даже в своих мемуарах. «Я потом 2 дня ходил, словно затерявшись в зеркальной вселенной, где сквозь туман проявляются причудливые города, воздушные шары качаются, как привязанные, а неизбыточность мига разлита в бесконечности воображения. Остается только догадываться, каковы ингредиенты были этого десерта, если 2 дня люди, попробовавшие его, ходили, как в тумане». Когда мы говорим о каких-то звездах, скажем так, неважно, будут это звезды кино, театра, моды, живописи и так далее, очень часто возникает вопрос об их личной жизни. Надо сказать, что несмотря на вот свою такую театральность, свою личную жизнь РТ всегда держал скрытой от посторонних глаз. Вполне очевидно, что женат он никогда не был. Долгое время он, его спутником жизни был князь Урусов. К сожалению, фотографии его найти мне так и не удалось. Но они прожили вместе достаточно долго. И Урусов умер в 1933 году. Причем там была какая-то такая история, вполне достойная, я не знаю, того, чтобы ее описал кто-нибудь из поэтов декаданс. Рассказывают, что Урусов показывал молодому садовнику, как нужно обрезать розы, и порезался шипом, а потом умер от заражения крови. Такая вот, вот все стильно очень. Но, тем не менее, несмотря на всю стильность этой истории, для РТ это была настоящая трагедия. Он в одном из писем писал о том, что мир, казалось, рушится вокруг него. Все было. Он погрузился в депрессию, подумал, что нужно что-то изменить вокруг себя, решил изменить интерьеры виллы в Монте-Карло. Для этого нанял каких-то людей, которые стали бы воплощать его замысл, среди которых был молодой датчанин Аксель, который настолько тщательно реализовывал задумки РТ, что достаточно быстро стал его официальным секретарем. И, может быть, и жили бы они долго и счастливо, но так как вилла РТ, как я уже говорил, располагалась как раз над казино Монте-Карло, а Аксель очень любил играть, и как-то он проиграл слишком большую сумму, причем сумму, которая РТ не принадлежала, после чего они расстались, и с тех пор, как говорят, то есть до самой своей смерти, РТ жил в окружении своих котов, которых было у него всегда великое множество, и коты нередко становились героями его работ. Вот, например, буква «Л» из знаменитого алфавита, где, ну пусть большая очень, но все-таки кошка изображена. Вторую мировую войну РТ прожил так, как будто бы она происходит где-то в параллельной реальности или на другой планете. Он продолжал выполнять какие-то заказы для сцены, продолжал заниматься иллюстрированием, но другая история Европы, которая пережила такое страшное потрясение. Вот эта утонченная красивость РТ оказалась, не к месту, что ли. Его популярность падает, о нем фактически забывают. Но РТ совершенно не останавливает его творчество в деньгах. Он не нуждается абсолютно, потому что какие-то заказы все равно поступают. Он работает в новых для себя жанрах, увлекается скульптурой, причем в скульптуре реализует и какие-то свои старые эскизы, наброски, делает что-то совершенно новое, и скульптура его, как и все, к чему прикасалась его рука, столь же изящна, столь же очаровательна. И когда первый раз видишь какие-то его работы, возникает вопрос, а, собственно, как они сделаны, и поверить в то, что зачастую это бронза, раскрашенная вручную масляной краской, а сверху покрытая лаком, просто достаточно сложно. И количество скульптур, которых он сделал, не поддается исчислению, и неизменно они пользуются популярностью. И так я достаточно плотно слежу за аукционными какими-то продажами, чрезвычайно редко, если на торгах оказывается какая-нибудь из скульптур РТ, чрезвычайно редко она оказывается непроданной. К скульптуре РТ относился весьма трепетно, признавался в том, что он испытывает чувство возбуждения всякий раз, когда видит или трогает бронзу из коллекции скульптур, потому что именно через нее он может видеть, как оживают рисунки, идеи, мысли, мечты, чего раньше не происходило. Несмотря на то, что, как я уже говорил, потихонечку в конце 40-х, 50-е, 60-е годы слава РТ уходит, о нем словно бы забывают. Он работает, как продолжает работать как сценограф. Все это время выживает, своему стилю не изменяя, хотя, казалось бы, он был настолько универсален, что мог бы поменять что-то в своем творчестве, пойти на поводу у публики, но нет, ему это не нужно. И получается, что его линия, скажем так, поведения была абсолютно правильной, потому что в конце 60-х, начало 70-х годов в мире начинается такое вот возвращение интереса к искусству 20-х, 30-х годов, и выясняется, что из художников того времени, мало того, что живой, так еще и активно работающий, только РТ, и работающий в том же самом стиле. И тут популярность его взлетает до небес. И происходит уж совсем, казалось бы, странный случай. В одной из нью-йоркских галерей открывается его выставка. В выставке устраивается очень хороший промоушен. На открытие собирается множество знаменитостей. И выясняется, выставка проходит, какие-то работы покупают, про какие-то говорят, что они не продаются. Но как только закрывается выставка, выясняется, что почти все работы, ну, те, про которые говорили, что не продаются, почти все работы, представленные на выставке, были приобретены музеем Метрополитен. Это был первый случай, когда музей купил практически всю выставку. Более того, эти работы так понравились искусствоведам, специалистам этого музея, что через год 100 из этих 170 работ были выставлены на отдельной выставке. Ну, собственно, вот 4 из них. А все эти работы можно увидеть на сайте музея Метрополитен. Они почему-то совершенно спокойно делятся своими фондами, со всеми желающими, в отличие от разумных музеев. Да, там, типа Третьяковки, зачем? Так вот, что интересно, что выставку-то они собрались сделать, но по правилам музея было запрещено устраивать персональную экспозицию живущих художников. И тут было два варианта, по большому счету. Первый очевидный совершенно. А второй, к которому пошли организаторы выставки, они назвали выставку «РТ и современники» и выставили вместе с ним еще каких-то русских художников, которые, в общем-то, американцев не очень интересовали, но зато они познакомились с работами Льва Бакста, какой-то Натальи Гончаровой, но хоть на РТ заодно тоже посмотрели. Так или иначе, благодаря РТ выставка имела достаточно большой резонанс, и чуть позже РТ познакомился, даже в Америке познакомился с тогда еще только набирающим популярность художником, которого звали Энди Уорхол. А Энди Уорхол впоследствии признавался, что очень многому научился у РТ. Рассматривая работы Энди Уорхола бесконечное количество раз, я все время пытался понять, чему же именно Уорхол у РТ научился. Так и не смог, но буду возвращаться к этой теме еще неоднократно, конечно, потому что, ну, может быть, глаз замылился. В 70-е годы РТ начинает очень много заниматься тиражными вещами. Он возвращается к темам, с которыми работал в 20-е годы, к тому же самому алфавиту. Захотел его переиздать, понял, что там двух букв не хватает, дорисовал, сделал. Появляется серия чисто, появляются серии 6 драгоценных камней, разумеется, времена года, 4 туза, эти же самые 7 смертных грехов. И делаются различные серии, там какие-то в 30 работ, какие-то в 300, какие-то в 500. Они сравнительно недороги. Они расходятся по всему миру. И благодаря тому, что вот этим огромным совершенно тиражам, РТ входит в очень многие дома Европы, Америки, а потом и Азии. Он очень много путешествует. Он продолжает при этом активно работать, несмотря на то, что годы-то уже идут, ему уже много достаточно лет, выходит его автобиография, которая, редкий случай, автобиография становится бестселлером, автобиография художника. Он занимается, как я уже говорил, сценографией, но чтобы просто представить себе уровень популярности спектаклей, которые он делает костюмы для мюзикла под названием «Звездная пыль», который становится настолько популярным, что знаменитая компания Mattel выпускает куклу Барби в костюме в костюме из этого мюзикла, сделанного по эскизам РТ. Ну, понятное дело, что это коллекционное, но все-таки Барби. Сейчас, кстати говоря, их тоже можно найти, несмотря на ограниченный тираж. Если она у кого-то сохранилась в коробке, то стоит она целое состояние. Но говоря о творчестве РТ, было бы совершенно неправильно и невозможно не затронуть тему ювелирных украшений. Потому что они невероятно красивы. Ну, наверное, это достаточно веское основание. Потому что, просматривая каталоги вот этой вот серии, которая называется Art to Wear, то есть искусство для того, чтобы носить, вот ты их просматриваешь, и ты понимаешь, что хочется купить, наверное, все. Тем более, что это вполне возможно сделать и сейчас. Интересная история вообще достаточно у вот этой ювелирной серии, которая выпускалась на протяжении долгого времени. В 1974 году американский бизнесмен по имени Джек Соломон вместе со своей женой Кэролайн оказался на выставке РТ. Они, конечно, знали, кто такой РТ. Они заинтересовались его творчеством. Выставка была в Америке, но они настолько заинтересовались его творчеством, что поехали в Париж, чтобы с ним познакомиться лично. Так как у этого Джека Соломона была фирма, которая называлась Circle Fine Arts, он предложил ему воплотить его идеи какие-то декоративные, воплотить идеи, которые он уже использовал в каких-то костюмах, воплотить их в ювелирных украшениях. РТ согласился, но поставил ряд очень жестких условий по качеству производства, по материалам, из которых они будут делаться, по качеству камней. Несколько лет ушло на то, чтобы найти мастерскую, которая устраивала бы РТ. Но в итоге подобная такая мастерская была найдена. Вот, собственно говоря, РТ с бабочкой, Джек Соломон и его жена сидят слева от него, а справа это галерист и друг, и человек, который занимался делами РТ. Эрик Историк, арт-дилер и так далее. В итоге, спустя долгое время, начинает реализовываться коллекция, которая вот называется Art to Wear, и, слава богу, сохранились и воспоминания, и эскизы, и можно посмотреть, как работа происходила над этой коллекцией. То есть РТ сначала делал достаточно быстрые наброски, в которых описывал, что, где, как должно находиться, какой камень должен находиться, где, какие материалы используются. Очень быстрые эскизы. Потом существовали прорези, Причем прорези делал уже не сам РТ, а делали мастера ювелирной фирмы. РТ их одобрял. Или не одобрял. Или комментировал как-то. Ну, данный эскиз явно он одобрен, потому что стоит окей. Зачастую РТ писал какие-то свои комментарии. То есть здесь можно видеть, что это эскиз прорези браслета. Тут почерк не вполне понятный, но верхняя строчка – это топаз и аквамарин. Нижняя строчка – стерлинговое серебро и золото. Что на второй строчке, ну, последнее слово – «ту», а вот все остальное – я… Что? Нет. «Can be» – может быть «a to». Да, то есть может быть что-то там еще, ну… А, может быть, necklace, может быть, это можно использовать как и ожерелье. Надо же, перед компьютером сидел, пытался разобрать. Надо было отойти в сторону и посмотреть вот наискось. И вот интересно посмотреть, как это украшение реализовывается. Вот, смотришь, ну, казалось бы, да, все просто. Абсолютно геометричные линии, какие-то... Вот, казалось бы, доля миллиметра в сторону, и это будет... Ну, бижутерия какая-то, будет ерунда. Это будет что-то дешевое, но на это ты смотришь и понимаешь, что это невероятно стильно. Я много раз пытался найти правильное определение для того, чтобы вот как-то какую-то дифференциацию провести между что отличает произведение РТ от произведений многих других мастеров. Вот это что-то абсолютно неуловимое, вот эти доли миллиметра, которые могут превратить произведение искусства в кич или же наоборот. Как я уже говорил, РТ очень строго относился к выбору камней. Я точно не вспомню, откуда должны быть изумруды или из какой именно страны, то есть ареала, там, должны происходить алмазы или что-нибудь еще, но вот он был очень и очень строг в этом плане. Как только вышла эта первая коллекция, а успех она имела оглушительный совершенно. Ну вот, мы сейчас посмотрим на некоторые работы, я думаю, что сам вопросов почему возникнуть просто не может. Ну вот, например, это колье, которое называется «Утонченность», сделано из белого и желтого золота, серебра, тут же есть и черный оникс, и бриллианты, и перламутр. Причем вот здесь есть центральный элемент, который можно вытащить, сделать отдельно брошь, носить отдельно колье, такой вот трансформер. Сама по себе вещь очень красивая, но если знать наследие РТ и его историю творчества, то это колье явно перекликается с костюмом под названием «Арктическое море», которое РТ в 25-м году сделал для бродвейского мюзикла «Скандалы». То есть оно перекликается, и очень интересно смотреть, как графика, как костюм превращается в ювелирное украшение. Очень интересно, даже массивные кольца или браслеты, ну, являющиеся такими по физическим параметрам, они и то смотрятся очень легко, очень изящно. И вот кольцо с таким большим, допустим, голубым топазом, как вот это, которое называется очень нежно «Жаворонок», оно тоже смотрится весьма изящно, хотя у какого-нибудь другого мастера оно бы смотрелось просто как булыжник на руке. Практически все природные силы, небесные светила, даже самая вода, все находило отражение в творчестве РТ. Вот эти кольца, которые на левой фотографии, они относятся к серии «Луна», тоже колье-трансформер, тоже посвященное Луне. Казалось бы, совсем простое колье-звезды, но она тоже обладает какой-то удивительной совершенно притягательностью. Ну и отдельного упоминания, конечно же, стоят анималистические мотивы в ее ювелирном творчестве, потому что серия вот из колье и сережек с лисами, у нее уже были такие, еще и браслеты из этой серии, кольца. Невероятно, невероятно красивые. В его ювелирных работах очень четко прослеживаются как раз те связи с древним искусством, о которых я говорил. То есть взять вот это колье, вот эту брошь под названием «Лебединая песнь» и в особенности вот этот, так сказать, гарнитур, что ли, из серег и колье, которое называется «Нил», и в котором явно видна перекличка с Египтом, с египетским искусством. Но интересно, что все зависит опять-таки от угла зрения. С одной стороны, это определенные отсылки к египетскому искусству, с другой стороны, это отсылки к тем веерам, которые он бесконечно изображал на своих работах. И просматривая вот эти вот шедевры, сделанные по эскизам РТ, я неоднократно ловился на мысли о том, что какое же огромное влияние он оказал на многих ювелиров, на посредственностей, на тех, кто пытается выбиться наверх, на тех, кто себя считает модным или актуальным. Просто недавно оказавшись на достаточно большой выставке, на которой были представлены совсем не бездарные и совсем не бедные ювелиры, я себя ловил на мысли, что на каждом пятом стенде ты видишь отзвуки работ РТ. И, конечно же, одна из самых интересных ювелирных работ РТ, еще которую стоит упомянуть, это возврат к тому самому алфавиту, который появился за много-много лет до этого. Он сделал ювелирный алфавит, причем сделал две серии, либо просто свободные фигуры из золота, либо рельеф букв на форме черного оникса, тоже золота, бриллианта. И в очередной раз хочется повториться и сказать, что то, что у любого другого мастера превратилось бы в кич или пошлятину, у него абсолютно гармонично и изящно. До конца своей жизни РТ оставался элегантным, очень изысканным, очень бодрым. Он прожил почти 100 лет. В апреле 90-го года он был на острове Маврикий в Индийском океане. Там внезапно заболел. Его на самолете доставили быстро в парижский госпиталь. Через 3 недели он скончался. Он даже умер чрезвычайно стильно, потому что пригласительные билеты на свои похороны он нарисовал заранее и в списке приглашенных утвердил сам. Похоронен он во Франции, тело его покоится на Булонском кладбище. Туда часто приходят молодые люди и приносят шикарные букеты цветов. При жизни, незадолго до смерти, точнее, он написал: «Посмотрите на меня, я живу в другом мире. В мире снов и забвения. Люди принимают наркотики, чтобы добиться подобной свободы от своих повседневных забот. Я никогда не принимал наркотики. Я никогда не нуждался в них. Мой наркотик – это искусство». Ну, в общем, наверное, ему действительно ничего больше не нужно было. Потому что когда понимая, что он прожил очень-очень долгую жизнь, что он был чрезвычайно работоспособным, когда просматриваешь лишь только небольшую часть того, что сумел сделать этот человек за свою, пусть очень долгую, но все-таки обычную человеческую жизнь, охватывает какой-то священный ужас, что ли. Когда вживую смотришь на его работы, понимаешь, что они завораживают, что они очень цельные, даже очень быстрые наброски его. Они словно намекают тебе на то, что вот рядом с такими вещами жить было бы очень и очень комфортно, но уж совершенно точно красиво. Когда приходишь на его выставку, впечатление остается на долгое-долгое время. Хотелось бы надеяться, что экспозиция, которая была в Эрмитаже, окажется и в Москве, чтобы можно было еще раз посмотреть на эту невероятную красоту. А пока его можно увидеть только в галереях, которые специализируются на искусстве арт-деко. Слава Богу, в Москве такие есть. На этом на сегодня все. Спасибо большое. Нет. На английском есть. Вообще, на самом деле, по-русски информации действительно интересной, а не википедийной, не так уж и много. Я в основном пользовался какими-то зарубежными источниками. Ну, точно так же, как и... Ну, собственно, есть сайт rt.com, где с текстами не очень, зато с иллюстрациями хорошо. И особенно если прогуглить вот эту тему art to wear, то можно увидеть достаточно полный каталог ювелирки, которая была сделана по его эскизам. К сожалению, очень много некачественных фотографий, но тут уж что поделаешь. Чем здесь?
В России в какой степени представлено?
В небольшой очень. Потому, я в самом начале говорил, что очень долгое время про него вообще здесь не говорили и не знали. Я про себя могу сказать, что впервые я с работами РТ столкнулся в 99-м году, когда предложили купить карты, игральные карты. Есть знаменитый очень сет из двух колод игральных карт. В принципе, эта вещь такая достаточно тиражная, ее можно найти в сети и купить за какие-то достаточно вменяемые деньги. И мне говорят, ну это же кто? И непонятно, что это за буквы такие. Я стал искать, тогда же, знаете, как с интернетом сложности были, и в итоге неделю, наверное, занял, чтобы понять вообще, что это такое, кто это такое. Вот, с тех пор я говорю, что есть галереи, которые специализируются на его творчестве. Есть он в частных коллекциях. По-моему, он есть в музее арт-деко, который на Лужнецкой набережной существует. А может быть, не знаю, вот я сказал, что по-моему. Ну, это странно тогда. Это тогда странно. Хотя, казалось бы, где бы еще, как.
Потом его не было, а дом, коллекция, кому дальше? Просто брать все. Кому принадлежит его
наследство? Вот это очень хороший вопрос, потому что я про эту информацию никакой не нашел, если честно. У него были друзья в конце жизни. Можно сказать, миньоны.
Да,
вот. Вот, скорее всего, разошлось по близким друзьям, которые его окружали в последние годы. Так как я просто специально этим вопросом не интересовался, за что себя в очередной раз кляну, потому что очень часто возникают вопросы по поводу того, что а кому же все это досталось. О ком бы из художников ты не говорил. Иногда это вещи абсолютно очевидные, как, спроси господи, Иван Константинович Маевазовским, а иногда совсем не очевидные, но здесь я для себя на будущее, конечно, поставлю галочку, чтобы обязательно выяснить этот вопрос. Но вот я предполагаю, что, скорее всего, так оно и было, потому что, как и любого пожилого человека искусства, необремененного семьей, окружали в конце жизни достаточно много молодых людей.